Передумали?
Так, ну, поскольку у нас так получается, что много лекций, да, то у нас сейчас будет новый модуль. То есть мы сейчас лекции будет уже следующий модуль. Завтра у нас будет рубежный контроль по старому материалу. Значит, напомню, рубежный контроль будет заключаться в том, что у вас будет 10 вопросов, 3 варианта ответа. Отвечаете на правильные ответы и по результатам, значит, получаете свои баллы. Надеюсь, что...
А сколько времени дается?
15 минут. Это вполне достаточно. Вопросы простые, ответы все есть. Что там, галочку поставить... Так, значит, модуль у нас с вами, значит, электронные устройства, преобразователи с микропроцессором. Значит, мы с вами рассмотрели основные элементы приборы с импульсной обратной связи, да? Соответственно, теперь следующий этап. Это, собственно, те устройства, которые у нас имеются в приборах, либо в системах, либо в устройствах, где одним из элементов будет являться микроконтроллер, микропроцессор. Да? Но у вас есть курс, который читает Майоров Денис Владимирович, да? Как он называется? Помните, значит, микропроцессорная техника. Вот. То есть вам так вот приходится знакомиться уже с микропроцессорами, да? Ну, я, честно говорю, не знаком подробно с этим курсом, да? Но, во всяком случае, если у нас будут какие-то вот пересечения, то они будут, я надеюсь, не такие большие, да? То есть, моя задача какая будет? То есть, вы должны понимать, как осуществляется стыковка, то есть, сопряжение микропроцессора, микроконтроллера с теми электронными устройствами, преобразователями, которые мы уже вот рассмотрели и будем рассматривать. Да? Значит, в этом модуле мы с вами рассмотрим основные принципы построения электронных устройств с микропроцессором, то есть основные понятия вот сегодня, что такое микропроцессорная система, организация, архитектура, типовые структуры, командный цикл и система команд микроконтроллера. Мы будем с вами рассматривать простейший вариант микроконтроллера, то есть восьмиразрядный микроконтроллер. Ну, Денис Владимирович вам пример дает 32-битный микроконтроллер. Ну, разница в этом случае только в сложности описания, да? Если описание микроконтроллера восьмиразрядного там составит порядка там, 200 страниц, то описание 32-разрядного микроконтроллера это страниц 400-500. Ну, вы поймете, почему. Так, значит, сегодня мы рассматриваем принципы построения электронных устройств и преобразователей с микропроцессором. Значит, первое.
Принципы построения.
Принципы построения электронных устройств и преобразователей с микропроцессором. То есть мы с вами, у нас курс какие? Электронные устройства и преобразователи, да? С Соответственно, очень много устройств преобразования содержит внутри микропроцессор или микроконтроллер. Чем они отличаются, значит, мы с вами должны тоже понять. Ну, первое, это мы должны с вами основные понятия, да, выяснить. Что такое микропроцессор? Ранее у нас мы рассматривали, что элементы цифровой техники, да? У нас были цифровые схемы, комбинационные, да, логики, последовательностные логики, программировые интегральные схемы. И вдруг появляется такое понятие, как микропроцессор. Что это такое? Да, давайте запишите. Микропроцессор. Это функционально завершенное универсальное программно-управляемое устройство. Функционально завершенное универсальное программно-управляемое устройство цифровой обработки данных. Микропроцессор. Функционально завершенное универсальное программно-управляемое устройство цифровой обработки данных. Программно управляемое устройство цифровой обработки данных. Функционально завершенное, да, это значит, что есть законченное. Ну, конкретно можно пересчитать система команд, да? Универсальное. То есть может работать, выполнять разные операции над данными. Программно управляемое, то есть значит, работа этого устройства осуществляется по программе, которую можно каким-то образом менять. Правильно? Так чем отличается микропроцессор от, допустим, программируемой интегральной логической схемы? Ну, вспомните, что такое программируемая интегральная логическая схема. Это тоже устройство, которое мы можем программировать. Правильно? То есть мы можем программировать связи. Понятно? А здесь мы программируем действия. Понятно отличие? То есть в PLIS мы программируем связи, поэтому PLIS, она не работает по программе. Она реализует связи. То есть сигналы обрабатываются согласно установленным заранее связям, которые мы можем программировать. А микроконтроллер, микропроцессор, он работает по программе. То есть мы можем программировать действия. И на самом деле микроконтроллер, микропроцессор может легко быть реализован на основе PLIS. Когда разрабатывают новые микроконтроллеры, микропроцессоры, в большинстве случаев их сначала структуру реализуют на PLIS, объем их позволяет это делать, и только потом, после того, как все ошибки программирования выявляют, его реализуют в виде уже микросхемы, где эти связи уже установлены постоянно. Понятно? То есть в одном устройстве мы программируем связи, которые нельзя менять в процессе работы без перепрограммирования PLIS. А в другом случае мы программируем устройство на уровне действий, которые можно в процессе работы менять. Соответственно, какие бывают микропроцессоры? Да? Ну, вот, по мере развития устройств, да, сначала появились микропроцессоры, которые имели, собственно, вычислительный блок, который называется центральным процессором устройства. Центральный процессор устройства, вычислитель, собственно, поскольку у нас действие производит над данными центральным процессором устройства на одном кристалле.
Что вот в начале было?
Да, то есть разработали сначала вот этот вычислитель, а все остальные элементы, они были на других кристаллах. То есть получалось, что у нас микропроцессор был многокристальным устройством. Ну, почему? Ну, как вы понимаете, что схемотехника не позволяла создать сложное устройство. Правильно? Пришлось сделать такое многокристальное устройство. Есть следующий этап, да? Причем обратите внимание, что вот это вот процессорное устройство реализовывало законченную систему команд. После этого появились процессоры. С упрощенным. Процессор с упрощенной системой команд. То есть здесь мы имели набор неких действий, иногда очень, ну, достаточно сложных. И набор таких команд, он был, допустим, первый микропроцессор 8 разрядов, у него было 110 команд. Да? Спрашивается, а зачем придумали следующее устройство, где систему команд сократили? По какой причине могло быть? Ну, что значит долго работает? Смотрите, устройство, где законченная система команд, она полное для решения тех или иных задач, да? Получается, зачем пришлось делать устройство, которое имеет сокращенный набор команд? Что должно улучшаться?
Может быть, надежность сбоя, когда команд разных меньше вероятность сбоя?
Ну, надежность, меньше команд, то тогда более сложные действия нужно делать больше на программном уровне, да? Скорость вычислений. То есть, если у вас процессор выполняет какие-то действия, и, допустим, в той системе команд, которая вот полная, часть команд для выполнения рутины каких-то действий, она просто не используется. Да? Но когда вы делаете структуру микропроцессора, вы должны учитывать, что все команды есть. Да? Структура получается сложнее, и, соответственно, скорость вычислений тех команд, которые часто используются, но они короткие, они будут выполняться длиннее по времени. Поэтому система с усеченным набором команд, она будет работать быстрее. Но быстрее в каком смысле? То есть, да, набор команд более короткий. Те действия, которые предполагают уже последовательное выполнение вот этих коротких команд, они будут реже, они будут все равно. Но в целом скорость выполнения программы, она будет сокращена. То есть процессор с учащенным системой команд, практически все команды выполняются одинаково быстро. Такие процессоры называются Reduced Instruction Set Command. Ну вот известные процессоры с архитектурой ARM, 32-битные, они имеют усеченную систему команд, относятся к этой архитектуре. следующее – это процессоры с программируемым управлением. Значит, процессоры с программным управлением – это, собственно, развитие процессорного, системы процессорной, на которой, где вычислитель был на одном кристалле. Здесь у нас на одном кристалле добавляются еще элементы, которые позволяют реализовать нужную систему команд, то есть программное управление. И есть процессоры специфические. Это процессоры с микропрограммами. Процессоры с микропрограммами управления. В чем отличие процессоров с программным управлением и с микропрограммным управлением? В этом случае у нас система команд заранее известна. Она определяется изготовителем. А в системах с микропрограммным управлением мы можем программировать и сами команды. То есть на уровне микропрограмм можно запрограммировать нужные пользователю команды. Тем самым мы можем подстроить систему команд под решаемые задачи. Но большинство бортовых вычислительных машин, которые решают специфические задачи, они делаются с микропрограммным управлением. Но, соответственно, возрастает сложность программирования устройств таких. То есть на самом деле, еще раз повторю, что микропроцессор – это устройство, работающее по программе. Да? А вот система команд, которая позволяет написать эту программу, может быть совершенно разной. И в этом случае устройства будут работать достаточно по-разному. Значит, что такое микропроцессор, микроконтроллер? Значит, это у нас процессор. В чем отличие понятия микроконтроллер от микропроцессора? Микропроцессор, еще раз повторю, что это устройство, которое оперирует какими-то данными, да? То есть выполняет программу. Микроконтроллер – это тоже устройство, которое выполняет программу, да? То есть программу управляемого устройства. Отличие между ними в чем? Что микропроцессор – это устройство, которое разработано для решения в основном вычислительных задач. То есть микропроцессор может быть в компьютере, да? Это может быть устройство какой-то системы. А микроконтроллер – это устройство вычислительное, но предназначенное для решения задач управления. То есть микроконтроллер, контроллер – это управление, да? То есть это микропроцессор, специально разработанный для решения задач управления. То есть мы с вами будем рассматривать, как устроены микроконтроллеры. Потому как электронные устройства и преобразователи – это элементы систем управления. Они могут включать работу различных устройств, да, элементы быть, устройств, элементы прибора, элементы датчика, неважно. Да? То есть микроконтроллер, он содержит на одном кристалле центральное процессорное устройство, АЗУ, ПЗУ. Плюс интерфейсы, интерфейсы связи с внешними устройствами. То есть, поскольку микроконтроллер предназначен для работы в системах управления приборов, устройств, систем, да, то основное для него не скорость вычислений математических, да, а скорость выполнения тех действий, которые являются основными при решение задачи управления. Да? То есть обратите внимание, что, допустим, в компьютере у вас сейчас процессоры могут работать на частотах там несколько гигагерц. Да? И, казалось бы, микроконтроллеры должны работать, тоже уметь работать на таких частотах. Правильно? А микроконтроллеры практически все работают на частотах, ну, максимум 100 кГц. Спрашивается, почему так? Да? Почему компьютер, ну, вычислитель может работать на частоте 2 ГГц, да? 2,4 ГГц? А почему микроконтроллер не работает на таких частотах? Как вы думаете, в чем проблема?
Вычислять легче, чем управлять.
Не, ну вычислять. И тут вычисления нужны, и там вычисления нужны. Да?
Ну, пока у нас нет сигнал управления.
Да вы вспомните, как устроен у вас компьютер. Да?
Чем больше частота, тем больше потребляет электроэнергию.
У вас есть ядро процессорное, да, кристалл, как это называют. Камень, да? Который греется, который большой теплоотвод. Правильно? Почему? Правильно? Чем больше частота, тем больше выделение мощности, да? У современных компьютеров, вот сам процессор, он выделяет мощность там порядка 60 ватт, а то и больше. Соответственно, эту мощность нужно отводить. Есть компьютеры, да, с водяным охлаждением, да, наверное, знаете. Говорят, что с воздушным всем. А микроконтроллер, извините, это устройство, которое вы должны встроить в прибор. Он должен потреблять минимум электроэнергии. Правильно? Поэтому его задача управлять максимально быстро, при этом потреблять минимально энергию. Поэтому все микроконтроллеры работают на частотах маленьких. Но при этом они должны эффективно выполнять задачи. Понятно? То есть скорость вычислений является не основной. А вот очень важная характеристика для микроконтроллера является скорость реакции на события. То есть Для систем управления важной характеристикой является скорость реакции на те или иные события. Эти события могут быть как внутренние, так и внешние. Правильно? И, соответственно, в зависимости от того, как решается задача, мы должны реагировать на изменения обстановки переходом на те или иные задачи. Да? И что еще важно? Вот при работе микропроцессора в вычислительной системе, да, мы можем оптимизировать характеристики как АЗУ, ПЗУ, да, вычислительного ядра, потому что это устройство выполнено в виде разных микросхем. Да? То есть можно использовать разную технологию, которая дает максимально лучшие характеристики. Когда мы хотим использовать микроконтроллер в системе, поскольку это устройство делается на одном кристалле, то приходится учитывать возможности технологии. Хотя сейчас технология развивается и позволяет делать разные процессы в одном цикле изготовления микросхем. Но все равно получается, что у нас нет возможности оптимизировать все характеристики. Да? И приходится брать эти характеристики выборочно. Да? То есть оптимизировать либо потребление электроэнергии, мощность выделяемая, либо там быстродействие все-таки. Да? Понятно? Есть еще один тип вычислительных устройств, которые тоже делаются на одном кристалле. Вот. Они называются цифровые процессоры. Процессоры обработки данных. ДСП-процессоры. Слышали, наверное, да? Вот чем ДСП-процессоры отличаются от микроконтроллера? Ну как вы это думаете?
Скорость вычисления.
То есть выполняется тоже на одном кристалле практически всегда. Хотя в ДСП-процессоре уже для того, чтобы действительно повысить скорость вычислений, очень часто, допустим, элементы системы АЗУ делаются внешние. Да? Но действительно, вот цифровые процессоры обработки данных, микроконтроллеры фактически, да, для обработки данных, они, во-первых, имеют оптимизированную систему команд. Дело в том, что для цифровой обработки данных основные команды — это команды цифровой фильтрации какой-то, да? То есть это команды, связанные с определенным типом действий. И вот систему команд оптимизирует под выполнение конкретных этих действий. Решение задач цифровой фильтрации. При этом как я сказал, элементы системы могут выполняться на отдельный кристалле. Но в последнее время для того, чтобы улучшить работу тех или иных систем, стали делать микроконтроллеры, допустим, с элементами цифровой обработки данных. То есть микроконтроллер, который должен быстро реагировать на события, или его называют процессор событий еще, стали добавлять команды цифровой обработки данных. Ну, более того, что появились многоядерные микроконтроллеры. Когда у вас, допустим, два ядра, одно ядро имеет систему команд микроконтроллера, то есть быстрая реакция на события, а второе ядро цифровой обработки данных. Они имеют общее АЗО, общее ПЗО, то есть могут оперировать командами и данными общими, и тем самым можно оптимизировать решение задач управления, при которых требуется обработка цифровая данных. Есть вопросы? То есть надо иметь в виду, что нет универсального микроконтроллера, нет универсального микропроцессора. Каждый микроконтроллер, он, будем говорить так, имеет какие-то особенности. В мире выпускается сейчас там, более 100 различных типов микроконтроллеров. Причем выпускается 8-разрядные микроконтроллеры, 16-разрядные микроконтроллеры, 32-битные микроконтроллеры, но выпускаются и 4-разрядные микроконтроллеры. Есть задачи, где не требуется высокой разрядности. Например, в стиральных машинах используют микроконтроллеры 4-разрядные. Потому что там задача простейшее управление, да? Но устройство программно управляемое, все, она имеет все признаки вычислителя такого. Значит, если нет вопросов, то следующий вопрос – это типовые структуры микропроцессорной системы. Типовые структуры микропроцессорной системы. Значит, структура отражает взаимодействие устройств системы между собой и центральным процессором. Поэтому различают первое. Магистральное. На основу системы любой составляет центральный процессорный элемент. Что такое магистраль? Понятно? Центрального процессора.
Машина через сторону передает.
Я понимаю, что в телефоне интереснее. Значит, все убираем телефоны. Переворачивайте, убирайте все телефоны. Вам непонятно? И тебе тоже переворачивай телефон, убирай. Понимаете, вот приходит студент с лекцией. Да? У него, он сам писал лекцию. Спрашиваешь его. Вот он писал, а одновременно он там что-то слушал. Спрашиваешь, зачем пришел на лекцию? Все равно ничего не воспринимаю.
Может, просто опоздал.
Это не к нему относится. Он, кстати, разберется. Он уже имеет опыт. Кстати, Мищенко опоздавших не пускает. Это я такой добрый. Так вот, Что такое магистраль микропроцессора? Это действительно набор какой-то, условно говоря, физических проводов, да? Но что по этим проводам передается? То есть магистраль — это набор проводов, по которым передаются, во-первых, данные. Данные у нас могут быть двух типов. Правильно? Это может быть команды. Правильно? То есть что делать микропроцессором, центральным процессорным элементом? И еще что?
И сколько?
С чем оперировать? Операнды. То есть то, над чем это выполняется действие. То есть два типа данных передается. Кроме того, магистраль содержит адресные линии, но вспомните ЗУ, ПЗУ. Мы передаем адрес, получаем данные. Правильно? Точно так же. Вот магистраль – это совокупность линий данных, адреса. И что еще должно быть у нас? Третье. Какая информация еще входит в понятие магистраль, кроме адреса и данных? Но вспоминайте, мы же все это с вами уже встречали.
Состояние сайта.
Потребление электроэнергии.
Управление. Мы должны знать, то есть центральный процессор должен сказать, какое устройство будет посылать данные по данному адресу. Сигнал управления. Вот эта вот совокупность этих всех элементов образует магистраль. Значит, в данном случае имеется магистраль центрального процессора. К этому центральному магистрали подключается АЗУ, из которого могут данные считываться и куда записываться. То есть это оперативное устройство. Это может быть ПЗУ, откуда может быть только считывание данных. А кроме того, нам нужно общаться с внешним миром. Да? Соответственно, к этой магистрали могут подключаться устройства, обеспечивающие связь центрального процессора с внешним миром. Их называют периферийные адаптеры. Значит, периферийные адаптеры подключены непосредственно к магистрали центрального процессора, и, соответственно, они могут обеспечивать связь внешним миром, как двусторонне, так и односторонне. Ну, допустим, аналогоцифровой преобразователь может быть периферийным адаптером? Может. То есть он осуществляет связь аналоговую с центральным процессором. Понятно? Значит, вот такая вот структура называется
Магистраль.
То есть когда центральный процессор непосредственно управляет обменом между различными устройствами. Значит, обратите внимание, на что? Перерыв на что?
Да.
Хотите, давайте перерыв.
Сюда пойдем. Тренировка обычная. Просто попали.
Ничего.
За меня сбегаться не надо, спасибо.
Я сейчас не знаю, что это.
Ну потому что
Он говорит, у вас есть стадии.
Таких вот много. Я помню, что это Чтобы не искать, вам не нужно поставлять по
обуви. Я же регистрирую, только еще не доделаю. Очень приятно.
Значит, магистральная подсказная структура. Значит, у нас имеется магистральный процессор, ну, которые могут, соответственно, подключаться от ЗУ к ЗУ, периферийные адаптеры, и подключаться к контроллеру магистрали дополнительной. То есть это устройство, которое позволяет подключить дополнительные устройства, которые чаще всего называют порты ввода-вывода разного типа, для того, чтобы обеспечивать максимальную быструю связь этих устройств с вычислительной управляемой системой. Ну, поскольку вам ближе, да, вот, например, персональный компьютер имеет несколько таких вот дополнительных магистралей. Ну какие? Вы знаете, магистрали в компьютере, которые служат для подключения устройств. А? USB устройство, да, содержит контроллер шины USB. То есть магистраль USB, да, она свою, это есть контроллер, к которому подключены порты USB. Да? То есть есть контроллер шины дополнительный для устройств USB. Есть контроллер шины, допустим, звуковой карты, да? Контроллер для дисплея. То есть эти вот дополнительные магистрали, они обеспечивают оптимальную связь этих устройств с шиной микропроцессора или микроконтроллера. Например, графический интерфейс, да? Там что? Есть промежуточная память у контроллера, которая содержит информацию, необходимую для вывода графики какой-то, да, на дисплей. При этом сама магистраль процессора не загружается вот этим вот обменом дополнительным. Да? Процессор только в случае необходимости смены информации какой-то, вот информацию меняет. Понятно? То есть разгрузка ресурсов центрального процессора за счет того, что часть функции на себя берет контроллер дополнительной магистрали. Ну и последняя. Это магистраль. Где она? Значит, в магистрально-радиальной структуре у нас с магистрали центрального процессора подключается контроллер ввода-вывода, который непосредственно управляет портами. Значит, при этом контроллер сам, он может настраивать работу портов, то есть может осуществляться настройка. Можно на ввод информацию, на вывод, можно на направленный такой вывод осуществлять. То есть контроллер ввода-вывод. Но в современных микроконтроллерах, как правило, существуют все три типа магистралей. То есть нет чисто магистральной архитектуры, как правило, магистрально-каскадная, плюс еще с элементами радиальной структуры. То есть сложная получается структура. Значит, это вот структура. Теперь следующий вопрос опять такого теоретического плана. Значит, понятие организации и архитектуры. Организация и архитектура. То есть структура – это как устройство, связанное с центральным процессором. Да? Значит, а есть еще понятие организация и архитектура. Под организацией системы понимается состав программно-аппаратных средств системы. Под организацией микропроцессорной системы понимается состав ее программно-аппаратных средств, связи между ними и их функциональные характеристики. Значит, состав, связи и функциональные характеристики. Состав программно-аппаратных средств, связи между ними и функциональные характеристики. Поэтому различают два вида организации. Физическая организация и логическая. Что такое физическая организация микропроцессорной системы?
А как все это у нас устроено?
А? Ну, что это такое? Как на деле устроено? Как нам на деле отобразить,
какие элементы
есть в системе, связи между ними? Что это такое? Электрическая схема. То есть электрическая схема микропроцессорной системы — это есть физическая организация системы. Понятно? Но оказывается, если вы знаете электрическую схему микропроцессорной системы, то этого совершенно недостаточно для понимания организации системы. Что еще нужно знать?
Логику,
да, работы элементов. Да, то есть не только как они электрически связаны между собой, но как они еще логически взаимодействуют. Это структурная схема. А что такое архитектура? Да, то есть понятно, организация. Организация вот, – это описание в виде электрической схемы системы и в виде структурной схемы. А что такое архитектура системы? Архитектура – это функциональные возможности аппаратных средств системы, функциональные возможности аппаратных средств системы, используемые для представления программ и данных. Функциональные возможности аппаратных средств системы, используемые для представления программ и данных, а также для управления процессом вычислений. Функциональные возможности аппаратных средств микропроцессорной системы, используемых для представления программы, а также для управления процессом вычислений. Но на сегодняшний день две основные архитектуры используются в микропроцессорных устройствах, микроконтроллерах. Да? Ну, первое. Это архитектура, в которой для хранения программ и данных используется общее адресное пространство. архитектура называется нейманская архитектура. Общинное адресное пространство программ и данных. Ну, собственно, как это выглядит? Общее адресное пространство. Мы с вами знаем, что имеется магистраль процессора. Соответственно, у нас есть центральное процессорное устройство. И, соответственно, имеется память данных. И формат. Соответственно, они объединены адрес, здесь данные. То есть это магистраль у нас. Я не нарисовал управление, но мы с вами видим, что у нас взаимодействие идет по общему, в общем адресном пространстве. В чем, собственно, особенность такой, да, архитектуры? Мы физически различить, что в данном случае считывается, команда либо данные, не можем. Да? То есть нет отличий к системе хранения команд и данных. Поэтому у нас команды и данные должны храниться в одном формате. Что такое формат? Это разрядность, да? То есть разрядность данных, она определяет, собственно, тот формат, в котором хранятся и данные, и команды. Если у нас формат команд отличается от формата данных, то, соответственно, мы должны считывать из памяти несколько раз. Правильно? То есть тем, чтобы подогнать это все дело. То есть это вызывает некоторое неудобство. То есть если происходит сбой, считывание адреса, то нарушается работа всей программы. Да? Требуется подгонять формат команды под знак данных каким-то образом. Происходит чаще всего несколько считываний при считывании либо данных, либо команд. Но есть достоинство. Поскольку команды и данные никак не разделяются. То есть мы можем часть ПЗУ писать, часть ВЗУ писать. В том числе в ВЗУ может писаться и программа. Да? То есть у нас программа может содержать неизменную часть и часть, которую мы можем менять по ходу выполнения самой программы. То есть мы можем программу изменять, решая саму задачу. Понятно? Это, в общем-то, вот достоинство такое, что такая структура позволяет менять программу при решении самой программы, да, как говорится, модифицировать ее. Но у нее есть недостаток, это, в общем-то, пониженное быстродействие, потому что нам приходится подгонять формат команды данных. Соответственно, вторая архитектура – это Гарвардская архитектура. Ашгароровская архитектура. Значит, у нас имеется раздельное адресное пространство для команд и для данных. Что это нам позволяет сделать? То есть у нас формат, как вы видите, файлик программ, значит, это команда. Команда. Значит, команды у нас могут иметь формат, отличающийся от данных. И, соответственно, поскольку дальше мы сейчас будем рассматривать, что такое команда, как она устроена, как выполняется, да, такой командный цикл, вы увидите, что в команде, на самом деле, должно быть закодировано очень много информации. Соответственно, чем быстрее у нас считывается команда из памяти, тем мы быстрее можем ее выполнить. Правильно? И есть процессоры, например, восьмиразрядные, у которых команда может иметь разрядность 40. Да, разряда. То есть мы в команде можем закодировать все, что требуется для ее быстрого выполнения за один этап. То есть мы считали 40 разрядов и тут же начинаем ее выполнять. Понятно?
А раньше как было? То есть...
А вот здесь, в этой системе, допустим, нам команды делятся на однобайтовые, двухбайтовые, трехбайтовые, шестибайтовые. Да? То есть для того, чтобы команду выполнить, мы должны считать несколько раз информацию, и, соответственно, в этом случае у нас снижается быстродействие. То есть пока мы
отдельно для однобайтовых, отдельно для двухбайтовых.
Мы считываем первый байт, считываем. В этом байте содержится информация, сколько дополнительно нам нужно считать байт команды. Да? То есть в первом байте всегда кодируется, сколько дальше нужно информации считать. Пока мы ее не считали, мы ее команду выполнять не можем. Так вот, архитектура Гарвардская, она позволяет ускорить процесс выполнения команд. Но при этом мы теряем возможность уже что-то менять в программе, в процессе работы. Да? Соответственно, вот чисто гарвардская архитектура, она используется в процессорах малоразрядных, там, где разрядность команд существенно больше, чем разрядность данных. Потому что увеличение разрядности данных позволяет, соответственно, одновременно в неймановской архитектуре увеличить разрядность команды. Да? И на самом деле сейчас вот чисто неймановской архитектуры и чисто гарвардской архитектуры микроконтроллеров нет. Есть комбинированные архитектуры, модифицированная гарвардская, есть супергарвардская, там по-разному называют, но где есть элементы как гарвардской, так и неймановской архитектуры. Понятно?
Угу.
Но, кроме того, в архитектуре еще есть дополнительное отличие о том, как осуществляется адресация тех внешних устройств, через которые осуществляется вот вывод информации. Существует два типа взаимодействия с внешними устройствами. Это внешние устройства, отображенные на память. второй вот вывод изолировка. Причем вот вывод, вот это вот отображение монопамяти на памяти изолированный, он может быть как в неймановской архитектуре, так и в архитектуре гарвардовской. Вот у нас отображение на памяти. Это значит, что у нас адресация внешних устройств, то есть устройств ввода-вывода, осуществляется как ячеек в памяти. АЗУ, часть адресного пространства, это пространство ввода-вывода. Понятно? То есть, адресуясь к ячейкам с адресами, мы адресуемся к устройству ввода-вывода. Вот вывод изолированный. Это значит, в системе команд имеются специальные команды ввода-вывода. И адресация осуществляется независимо от ячеек памяти. То есть в команде должен содержаться адрес устройства, через которое осуществляется ввод-вывод. Да. То есть в первом случае вы обращаетесь к устройствам ввода-вывода как к ячейкам памяти, а здесь вы адресуетесь как устройством ввода-вывода. Соответственно, должны быть специальные команды ввода-вывода. Причем это может быть как в гарвардской архитектуре, так и в неймановской архитектуре. Это никак не связано с этим. Значит, и кроме этого, к архитектуре относится еще наличие специальных регистров. Их называют регистры общего значения. Значит, регистры общего назначения. Или сегмент регистра. Адресация к этим регистрам осуществляется максимально быстро. То есть это такая область памяти, куда центральный процессор может адресоваться максимально быстро. Поэтому количество этих регистров всегда ограничено. Потому что что значит максимально быстро адресоваться? Это значит иметь определенные возможность подключения, да? Среди этих регистров общего назначения первый регистр — программный счетчик, в котором содержится информация о команде, которая должна выполняться процессором. Программный счетчик — это регистр, где содержится информация о адресе команды, не сама команда, а адрес команды, которая должна выполняться. Ну, кроме того, содержатся и другие регистры, которые мы с вами будем рассматривать, когда будем уже рассматривать конкретную архитектуру. Пример такого устройства. Понятно? То есть, таким образом, у нас есть адресное пространство программ, адресное пространство данных, адресное пространство устройств ввода-вывода и адресное пространство регистров. Потому что вот это вот все отображается на карте памяти микропроцессора или микроконтроллера. Значит, карта памяти – это указание, где какие элементы содержатся. То есть, по каким адресам у вас содержится данные. Память, АЗУ, устройство ввода, вывода, регистры общего назначения. Понятно? То есть, зная карту памяти, вы можете, собственно, определить, где что, как что адресуется. А теперь следующее. Программный цикл. Программный цикл. То есть, как выполняется программа в микроконтроллере, в микропроцессоре. Ну, напомню. Это программа управляемого устройства, то есть устройство, работающее по программе. Соответственно, программа должна в какой-то последовательности выполняться. Значит, программа – это упорядоченная последовательность команд и данных. Команда – упорядоченная последовательность команд и данных. Что такое команда? Значит, команда – это функционально завершенная.
До этого вы говорили
программа, упорядоченная последовательность команд и данных. Значит, чем команда отличается от данных? Значит, команда – это функционально завершенное элементарное действие. Значит, которое определяется данных, источником данных, с источником их получения. Источником получения следующей команды. Значит, в команде таким образом должно быть закодировано тип данных, с которыми будут производиться действия, источник этих данных, то есть где они расположены, то есть адреса, да? Операция над данными, то есть что делать, приемник результата, то есть куда результат повести, и источник получения следующей команды, то есть какая команда по результатам выполнения данной операции должна быть выполнена. Понятно? То есть видите, много информации. Соответственно, как команда выполняется, то есть командный цикл. С чего начинается вообще работа системы микропроцессора? Вот когда вы включаете питание, да, поскольку микропроцессор, микроконтроллер, да, он ничего не умеет делать, кроме как выполнять программу, то при включении питания сразу начинается выполнение программы, правильно? Ну, вы можете спросить, а если программы нет, допустим, в памяти никакой программы нет, что, включили питание, и что будет?
Поиск программы.
А?
Поиск программы.
Микропроцессор не понимает, что такое поиск программы. Он должен при включении питания выполнять программу, да? Так вот, чтобы понять, что он делает, если там нет программы, нужно понять, а как команды выполняются? Да? И что такое, когда нет программы? На самом деле, даже если нет программы, имейте в виду, при включении питания процессор начинает выполнять программу, которая содержится. Такого понятия, что нет программы, нету микроконтроллера и микропроцессора. Он начинает выполнять программу, которая называется «ничего не делать». Он просто считывает из памяти команды и ничего не делает. Считал следующий, так по кругу. Понимаете? То есть он выполняет команду, которая говорит «ничего не делать». Пустая операция. Просто почему? По-другому не умеет работать. Значит, выполнение программы начинается с команды старта.
Как я думал.
При этом, при включении питания, сначала происходит операция инициализации основных регистров микроконтроллера. Ну, мы с вами знаем, что у нас при включении устройства, да, вследствие того, что регистры, да, они могут, ну, оперативная память, да, регистры это, это элемент оперативной памяти, да. Эти регистры могут содержать любую информацию. А раз любую информацию, то после начала работы с выполнением программы у нас процессор, собственно, произвольно бы что-то делал. Поэтому при включении питания есть такая операция, как инициализация основных регистров. Эта операция осуществляется на микропрограммном уровне всегда. То есть есть специальное устройство, которое записывает в эти регистры то, что там должно быть по умолчанию. В большинстве случаев по умолчанию что там должно быть? Ну, ноль. Ничего нет такого понятия. У нас ноль и единица. Ноль. Но это в большинстве случаев. На самом деле есть устройство, куда записываются определенные коды. Понятно? Но вот эта вот инициализация, она занимает время всегда. Время достаточно большое. Как правило, оно в тактах работает процессора и содержит несколько тысяч, может быть, тактов, в зависимости от процессора. Что по времени занимает там миллисекунды. То есть включили питание, процессор должен инициализироваться, и только после этого начинается выполнение программы. То есть выполнение программы начинается с того, что в регистр инструкций процессора записывается информация, содержащаяся в программном счетчике. Значит, в скобочках указано, что содержится адрес текущего программного счетчика, и по этому адресу считывается уже код команды. Вот после инициализации в программном счетчике может быть некоторое значение. Для основной массы микроконтроллеров это значение равно нулю. Для некоторых случаев это может быть какое-то значение заранее известное, не нулевое. Но важно, что оно все время одно и то же для данного микроконтроллера. Так вот, после того, как считался код, программный счетчик записывается новый адрес. То есть подготавливается адрес следующей команды. Но в большинстве случаев у нас команды выполняются последовательно, правильно? Поэтому за первой командой должно быть следующее по порядку. Вот она и подготавливается. Что должно произойти после этого? Какое действие, когда мы регистр знаем код команды? Что должно произойти?
Запись.
Какая запись? Ну, в регистр инструкции считался код команды.
Выполнение.
В чем заключается выполнение? Значит, мы должны определить, какое действие, соответствующее коду команды, нам нужно сделать, процессор нужно сделать. Соответственно, для того, чтобы определить, какое действие делать, мы должны дешифрировать этот код. Понятно? Что такое действие? Это значит, данному коду мы должны, собственно, условно говоря, определить какую-то единственную ветвь действий. Понятно? Uh-huh. Вот эта операция называется дешифрация. Соответственно, вот здесь вот у нас появляется нулевая команда, первая команда, вторая команда и так далее. То есть мы получаем однозначную ветвь тех действий, которые нужны для данного кода. Понятно? То есть сколько у нас команд, столько должен иметь ветвей дешифратор. Потому что для каждой команды у нас индивидуальное действие. Соответственно, дальше у нас может быть в соответствии с кодом если у нас в команде есть операции над данными, значит у нас должен быть выбор операндов. Действия над данными и размещение результата. Понятно? Ну, соответственно, если у нас действие процессора не предполагает наличие операндов, действия над данными, а предполагать что-то другое, значит, эти пропускаются, да? Но в итоге, после этого, вот для каждой команды у нас есть те или иные действия. После этого, что мы должны сделать, когда мы фактически выполнили команду? Результат, вот вы разместили результат. То есть выполнение команды, оно складывается всегда из трех. Перейти к следующей команде. Мы выполнили команду, вот мы сюда ее перешли. Понятно? То есть вот это и есть командный цикл. Командный цикл складывается из чтения команды, то есть код команды. По адресу текущей команды считывается, дешифрируется команда, то есть определяется, что конкретно делать, выполняется эта команда и переходит к следующей команде. Понятно?
А насколько элементарные действия должны быть?
Вот в микроконтроллерах, которые содержат стандартный набор команд, ну, восьмиразрядный, да, командный цикл разбивается в стандартном варианте на 12 тактов. Это значит, вот эти все действия можно элементарно разложить на 12 тактов. То есть в одном такте у вас там начинается считывание команды, следующее там продолжение и так далее, и так далее. Понятно? То есть максимум требуется 12 тактов. Максимум. Сокращенный набор команд, да, позволяет выполнить эти действия за сколько тактов? А?
За 6.
На самом деле он выполняется за один такт микроконтроллера, то есть там генератор. Но внутри этот такт делится все-таки на две части, как минимум. Почему? Потому что нужно команду сначала считать, а потом выполнить. И все равно не получается разделить в одном цикле это все сделать. Понимаете? Одновременно. Нельзя. То есть говорится, что команды выполняется за один машинный такт. Но не говорится, что внутри машины так делится еще дополнительно. Понятно? Но тот максимум, который требуется, это 12 тактов. Поэтому первые микроконтроллеры, они имели максимум 12 тактов. Потом теми или иными ухищрениями добиваются, допустим, сокращение количества разделений до 6, до 3. До одного. Понятно? Среди этих команд, которые выполняют процессор, есть одна команда, которая вот этот цикл размыкает. Эта команда... А? Вот команда, ну, ее по-разному называют, условно, HAL, но она называется команда остановок. То есть все команды вот этот цикл повторяют, в том числе и команда пустая, которая говорит просто ничего не делает. Считали этот код? Перешли к следующему адресу, считали следующему адресу. Поэтому, если вы запустите микроконтроллер, у которого нет команды, то есть пустые данные, да, то процессор будет просто перебирать все адреса. Больше он ничего не умеет. Команда «Останов» — это команда, которая прерывает вот этот цикл и заставляет процессор просто-напросто остановить вот этот командный цикл. Как из этого состояния процессор можно перевести, чтобы он обратно выполнял, стал обратно выполнять программу? Как? А? Перезагрузить. То есть нажать сброс питания, сброс ресет, но никакой командой вы уже продолжить действие не можете. То есть продолжение программы в этом случае возможно только при аппаратном каком-то действии. Понятно? Ну, есть еще такое понятие, как прерывание. Это тоже аппаратное действие. Значит, вот ресет, то есть запуск с нуля. Это прерывание, когда вы можете продолжить выполнение путем перевода процессора на другую программу принудительно, аппаратно. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Понятно? Но запомнить, что любой процессор, какой бы сложности ни был, он не умеет ничего делать, кроме как считывать команды из памяти и выполнять их. Да? Все программы управляемые устройства работают по этому принципу. Поэтому, если есть какое-то нарушение, да, вот неправильно адрес считался или еще что-то, да, то сразу же нарушается работа всей системы. Поэтому очень сложно делать высоконадежные программно управляемые устройства. И когда нужна повышенная надежность, да, приходится ухитряться. Ну, вам теорию надежности читаете? Не читаете?
Нет.
Вот, читаете. В следующем месяце. Так, у нас с вами перерывы. Вопросы. Какой у нас подъезжает?
432.
432.